Снова взявшись за бритву и искоса взглянув на упрямо уткнувшегося в газету Леонидова, Сенцов еще раз подумал, что был прав. Нечего тыкать другим в глаза свою злость. Все мы сейчас на войне одинаковые, и злые, злые, и добрые тоже злые. А кто не злой, тот или войны не видал, или думает, что немцы его пожалеют за его доброту. Он вышел без гимнастерки на улицу, вытер снегом горевшее после бритья лицо и вернулся. «А ну его знаешь куда?» — услышал он, входя обратно в землянку, голос Леонидова. «Я злой, а он добрый. А когда сам того фрица у землянки автоматом по каске хряснул, так от злости куда ствол, куда приклад?» Сенцов вошел, и Леонидов замолчал, не боясь продолжать. Это было не в его характере, а просто не желая. «Ну, что ты там еще вычитал?» — примирительно сказал Сенцов, уже надев гимнастерку, полушубок и ушанку и повесив на шею автомат с новым самодельным прикладом. «А вот все тоже и вычитал», — неприветливо отозвался Леонидов и ткнул пальцем в конец все того же абзаца сводки, что читал до этого вслух. В деревне Екатериновка подобран труп санитарного инструктора товарища Никифорова. Гитлеровцы избили тяжело раненого санитара прикладами, искололи штыками, изрезали лицо бритвой. «Бритвой, а?» — подумал Сенцов, физически ощутив, как он сам лежит раненый, не в силах шевельнуться, а немец сидит у него на груди и режет ему лицо бритвой. «Пойду сниматься», — сказал он вслух. «Если придет Караулов, доложите ему». Когда он в первый раз выходил из землянки умываться, это не бросилось ему в глаза, а сейчас он внезапно заметил всю красоту природы в этот солнечный зимний день. И на редкость синее небо, и белизну нападавшего за ночь снега, и черные тени стволов, и даже треугольник самолетов, летевших так высоко, что их далекое тонкое пение не казалось опасным. Только что в блиндаже они спорили между собой о войне и смерти, о том, как убивать людей, и о том, можно ли при этом быть добрым и злым. А сейчас он шел к развалинам барского дома по залитой солнцем и разлинованной тенями стволов сосновой аллеи, и думал, как в сущности плохо приспособлен человек к той жизни, которая называется войной. Он и сам пытается приучить себя к этой жизни, и другие заставляют его приучиться к ней, и все равно из этого ровным счетом ничего не выходит, если иметь в виду не поведение человека, на котором постепенно начинает сказываться время, проведенное на войне, а его чувства и мысли в минуту отдыха и тишины, когда он, закрыв глаза, может, словно из небытия, мысленно возвратиться в нормальную человеческую обстановку. Нет, можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно. Можно только сделать вид, что ты привык, и некоторые очень хорошо делают этот вид, а другие не умеют его делать и, наверное, никогда не сумеют. Кажется, он, Сенцов, умеет делать этот вид. А что проку в том? Вот пригрело солнышко, небо синее, и самолеты летят куда-то не сюда, и пушки стреляют не сюда. И он идет, и ему так хочется жить, что прямо хоть упади на землю и заплачь, и жадно попроси еще день, два, неделю вот такой безопасной тишины, чтобы знать, что пока она длится, ты не умрешь». У самых развалин барского дома Сенцов, погруженный в свои мысли, столкнулся со старшиной пулеметной роты Васюковым, которого тоже должны были снимать для партийного билета. «Чего, сниматься?» — весело спросил Сенцов. «Уже», — сказал Васюков, погладив усы. От него пахло одеколоном. «А где он снимает-то?» — спросил Сенцов. «Здесь, за домом. К стенке ставил, прямо как на расстрел», — пошутил Васюков. «А остальные там, что ли?» — спросил Сенцов. «Уже снялись. Я думал, и ты раньше меня снялся. Давай догоняй его, он только сейчас в полк пошел». Сенцов прибавил было шагу, подумав, что сам виноват, завозился с бритьем. Но потом вспомнил о Малинине. и его аккуратности в таких делах и понял, что за это время и Васюкова, и остальных не могли бы успеть и собрать, и снять, и отпустить. Значит, Малинин знал заранее, что будет фотограф, и заранее приказал им подготовиться и явиться. Значит, бежать догонять фотографа бессмысленно. Тех, кого было приказано снять для парт-документов, сняли, а его нет. Значит, дивизионная парткомиссия не утвердила решение партбюро, решила воздержаться от выдачи ему нового партбилета. Какие тут могли быть еще объяснения? Только это. Он растерянно остановился. До сих пор за эти полтора месяца на фронте ему не раз в трудные минуты помогала мысль, что в конце концов все в его жизни будет как было. Не может быть, чтобы он не добился этого сам и чтоб ему не помогли другие. Были дни особенно жестоких боев, как тогда на кирпичном заводе, когда война заполняла все, и, казалось, ничего другого уже не существует, кроме твоего пулемета и маленьких пойманных на прицел фигурок немцев на белом снегу. А все-таки эта мысль о доверии и справедливости даже и в такие дни жила где-то в уголке души, и не только жила, но и помогала воевать так, как он воевал. День, когда его вызвали на партбюро полка, чтобы получить от него устное объяснение об утрате партбилета, остался в его памяти как день последнего, так ему казалось тогда, испытания. Члены партбюро полка поверили ему в главном, что он говорил правду о том утре под Вереей, когда очнулся один без Золотарева. И хотя эта правда на первый взгляд и им показалась неправдоподобной, но потом они поняли, он говорит ее именно потому, что не хочет лгать, даже если бы ложь была во спасение. «Товарищи», — сказал он тогда членам полкового бюро, — «ну что я вам могу еще сказать? Не знаю я, куда он делся. Не закапывал я его и не рвал. Не знаю, может быть, и закопал бы, если бы ничего другого не оставалось. Но не закапывал. Понимаете? Решайте, как знаете, а врать не буду». И они поверили ему в том, в чем раньше другие люди сомневались. Поверили потому, что сегодня знали его лучше, чем те другие люди. Ему дали строгий выговор за утерю партбилета и постановили просить дивпарткомиссию о выдаче нового. И хотя речь шла о строгом выговоре, Сенцов был счастлив в тот день, и, казалось, уже никто не может отнять у него этого. И вот отняли. Счастливую уверенность, с которой он жил последние дни, с которой он и сейчас шел сюда, а перед этим так неторопливо собирался, эта счастливая уверенность рухнула. Значит, где-то в другом месте, в дивизии или где-то еще, ему опять не поверили. Не верили его прошлому, хотя его настоящее было у них как на ладони. Он простоял целую минуту, обуреваемый всеми этими мыслями, даже повернул в землянку, но передумал и пошел к Малинину. Малинин сидел за столом в накинутом на плечи полушубке и с недовольным видом слушал сидевшую напротив него старую женщину в валенках, теплом платке и черной железнодорожной шинели. Она на что-то жаловалась Малинину. Когда Сенцов вошел, женщина замолчала. А Малинин все с тем же недовольным лицом полуобернулся к нему. «Что скажешь?» «Разрешите обратиться, товарищ старший политрук?» «Сейчас обратишься, обожди», — хмуро сказал Малинин. Сенцов от нечего делать уже не в первый раз окинул взглядом подвал, служивший помещением командного пункта, и жильем Малинину и командиру батальона Рябченко. Подвал был низкий и длинный. Половина его была забита до потолка рухлядью, оставшейся от эвакуированного отсюда госпиталя. Рябченко сначала даже не хотел идти сюда из-за этого, но подвал был теплый. Малинин тепло любил, а заразы не боялся и настоял на своем. Госпитальную рухлядь кое-как продезинфицировали, остатками тумбочек и гофрированных картонных коробок от лекарств растапливали буржуйку. Женщина была из Подольска и жаловалась, что добровольно записалась в дивизию в санитарке, а теперь, когда всех разверстали по батальонам, ее не берут. «Вас утром не было, приходила к заместителю к вашему, рыженький такой, молоденький». «Не к заместителю», — нравоучительно поправил ее Маленин, — «а к командиру батальона». «Это командир батальона был». «Ну, мне все равно», — сказала женщина. «Так он двух молодых санитарок взял, а я, — говорит, — ему уже не по штату. Конечно, он сам еще молоденький, я понимаю».
«Вы это бросьте, — сердито сказал Маленин. — Бросьте эти намеки. Понятно вам?
Выходит, мне теперь обратно в Подольск ехать».
«Может и так.
Не поеду. Вы человек взрослый, вы понимать должны. Я 30 лет по больницам работаю, только в нашей железнодорожной 20-й. Мне чего надо? Мне ничего не надо. Мне только обидно, что у вас такие неопытные санитарки работают. Мало чего еще умеют. Только счастье, что молодые. Я троих перевяжу, пока они одного. Вот что мне обидно».
«Раненых не только перевязывать, их из поля боя выносить надо», — сказал Маленин. «А на поле боя сила нужна и молодость».
«А ты что-то не больно молодой», — поглядев на Маленина, сказала женщина.
«Это верно», — согласился он.
«А на войне место себе нашел? С летами не посчитался?
Ну и что?
Ну и все. Пущай твоего рыженького, если что, молодые вытягивают, раз он на них лучше надеется, а уж тебя, старичка, я на плечи взвалю».
«Значит, разделение труда», — усмехнулся Маленин такому неожиданному ходу мыслей.
«Валенки у меня свои», — сказала женщина, — «только уж шинельку дайте. Моя шинелька черная, на снегу приметная». Она считала вопрос решенным. Так оно и было. «На-ка, вот!» — порывшись в кармане шинели, вытащила она и положила перед Малининым на стол бумажку.
«Что это?» — не глядя, спросил он.
«Путевка подольская», — отозвалась женщина. «А ты как думал? Я не Христа ради к тебе пришла. Меня райком в армию отбирал».
Малинин ничего не ответил, взял бумажку, написал на ней что-то карандашом, потом приостановился, посмотрел на женщину и спросил.
«Ушанку тебе выписывать?» «А это как будешь звать?» — весело откликнулась она, и в голосе ее послышались привычные нотки разбитной больничной няни.
«Тетей Пашей будешь звать, тогда и в платке сойду. А бойцом Куликовой выписывай ушанку».
«Ладно, выпишу». Малинин приписал еще строчку и отдал женщине бумажку.
«Идите, становитесь на котловое и вещевое, а в остальном вернется командир батальона, согласуем».
«Еще зайдете». Он кивнул, не вставая, и женщина с бумажкой в руках пошла к выходу. Теперь Сенцов хорошо увидел ее лицо в крупных морщинах. Лицо женщины уже старой, но еще сильной, многолетнюю привычкой к упорному и нескладному труду. Проходя мимо Сенцова, она мельком взглянула на него. В глазах у нее еще светилось торжество одержанной победы.
«А какая победа?» — подумал Сенцов. — Идти санитаркой в батальон, в роту, в самое пекло. Другая бы какая-нибудь за 1000 верст убежала от такой победы.
— Что, обижаться пришел с места в карьер? — спросил Маленин, показав Сенцову, чтобы он сел. И Сенцов сел на еще теплую табуретку. Маленин смотрел на него, и чем яснее видел, до какой степени подавлен Сенцов, тем его собственное лицо делалось все мрачнее. Принимая на себя ответственность за какого-нибудь человека, Маленин имел привычку с этой минуты думать о нем больше, чем о себе самом.